и медитация. Существует четыре основных ступени в практике созерцания. Первое – это сосредоточение. Обычно мы говорим о самоосвобождении, самотрансценденции, самоузнавании. Но немного другая классификация, которая больше относится не к самоосвобождению мыслей, а к поддержанию непрерывного медитативного состояния, она обычно идет так. Первая ступень – это экаграта, однонаправленность. Не путать с дхьянами. Наверное, вы понимаете разницу с поддержанием присутствия и практикой дхьяны. Концентрация и созерцательное присутствие – это разные вещи. И первая однонаправленность означает, что мы добиваемся непрерывного удержания естественного состояния. Существует детальное описание этих уровней. И когда вы изучаете учение, в будущем вам нужно глубоко познакомиться с этими детальными описаниями. Поскольку от того, насколько вы усвоите учение и будете правильно практиковать, я подчеркиваю, правильно, зависит очень много вашей садхане. Пока мы незрелые, нам кажется, что все это мелочи. Однако в будущем одна мелочь, неучтенная, может вам стоить реализации. Какая-то одна мелочь, может быть, это 10 тысяч лет. Разумеется, в бытии что такое 10 тысяч лет? Это ничто. Но если мы пропустим наставление учителя или где-то недопоймем учение, то это будет где-то промашка. Именно поэтому существует самая учение и определенные взаимоотношения с учителем. Какие бы вы внутренние переживания ни испытывали, не следует ими обольщаться и как-то слишком на них полагаться. Поскольку учение, оно гораздо глубже, чем то, что мы сейчас испытываем. И святые, которые оставили это учение, провели в медитациях десятки лет, если не тысячи лет вообще. И тот уровень медитативного созерцания, который они описывают, он не то что недостижим для обычного практика, он умопомрачителен, можно вот так сказать. Так он велик. И поэтому мы, практикуя, всегда должны четко сверять свои опыты с учением, как с картой. Даже если нам что-то кажется, что что-то не состыковывается, мы должны попытаться прояснить это, задавая вопросы, и быть всегда готовы изменить свои взгляды и практиковать именно в соответствии с учением. Один учитель говорил так: когда обучаешься, говорят тебе, что Наполеон святой, значит, так оно и есть. Или говорят, что Каспийское море впадает в Волгу, значит, так оно и есть. Просто ты еще не понял этого. Это в самом деле так. И нам нужно именно обладать такой гибкостью, когда мы изучаем учение. Итак, на второй ступени после однонаправленности следует состояние за пределами концепции аманаска, когда мы переживаем необусловленную пустоту. На третий – единый вкус, сомарас. Чтобы достичь единого вкуса, нужно устранить всякую привязанность как к внешним объектам, так и к пустоте. Если осталось хотя бы небольшое прилипание ума либо к внешним объектам, либо к пустоте, и созерцание после медитации не удерживается в повседневной жизни, святые говорят, что единый вкус ты никогда не реализуешь. Состояние единого вкуса означает, что вкус медитации в погруженном состоянии, в самадхи, и наяву в обычной жизни одинаков. И существует четкие наставления о том, что йогин должен реализовать пустоту при восприятии формы и соединить форму с пустотой. Это очень важный момент. До тех пор, пока пустота будет в одном месте, а форма в другом, и они не соединены, это нельзя назвать одним вкусом. Наконец, четвертая стадия – это спонтанная медитация, где полностью превзойдено усилие и превзойден сам медитирующий. Можно сказать, на этом уровне уже человек полностью перестает быть человеком, и даже самые тончайшие завесы и цепляния уходят, и он становится пространством. Он подобен пространству, которое созерцает пространство. На первых трех стадиях еще есть тончайшее прилипание ума, небольшие двойственные состояния.
Поскольку у самородной мудрости нет препятствий, не нужно стремиться прояснить мудрость чистого присутствия. Поскольку все находится на моем уровне, не нужно очищать препятствия ради достижения уровней просветления.
Обычно каждый практик должен вести себя так и практиковать, чтобы уберечь себя от препятствий. Допустим, если вы не соблюдаете самайю или обеты, ведете себя гармонично, то могут появиться препятствия. Если вы оскверняете себя общением с нечистыми людьми, и ваш ум еще недостаточно гибок, чтобы не оскверняться, вы можете получить препятствия. Особенно это касается практики в ретрите. Когда практикуешь длительное созерцание, ум настолько становится тонким и чувствительным, что йогин должен прятать себя в это время. Все это разные виды препятствий, которые могут возникнуть. Считается, что когда возникают препятствия, всегда надо делать очистительные практики, делать подношения, визуализировать гуру на макушке или в сердце. Некоторые даже рекомендуют на ладонях. Хотя в нашей традиции больше предпочитается это настраиваться на бесформенное присутствие. И препятствие – это то, что как веревки может не пускать йогина к достижению, когда он практикует годами, а опыты его не созревают. Когда другие реализовывают разные уровни, самадхи, ясность, а у него это не выходит, у него тамас, прострация, отвлечение, либо вялость и прочее, либо нечистое видение. Можно сказать, что это препятствие у всех вначале, просто из-за нечистоты сознания. Но когда такие грубые препятствия очистятся, все меняется у йогина. Можно сказать, вначале препятствия – это вообще все, что мы накопили. но их не называют препятствиями как таковыми. Это просто нечистые кармы. Однако здесь говорится, что йогин на пути высшего уровня созерцания не должен стремиться как-то менять препятствия, устранять их, бояться их и бороться с ними. Он должен доверяться естественному состоянию и рассматривать его как высший метод очищения от препятствий. Поскольку даже препятствия – это часть естественного состояния, и если мы сумеем их признать как природную саморожденную мудрость, эти препятствия начнут исчезать. Считается так, что если ты видишь какого-либо демона, и он тебя пугает, то вместо того, чтобы пугаться его или пытаться изгнать и защититься ему, метод высшей йоги таков – прыгни ему в пасть и осознай его как недвойственное присутствие. А если возникает страх, представь еще больше, еще более страшного демона или еще большего демона и представь, как он тебя пугает еще больше или приносит тебе еще большее страдание. А затем объедини свои созерцания с этим видением и пойми, что все это находится в пространстве единого ума и по сути своей пустотно и полностью чисто.
Поскольку я объемлю всю, нет пути, который ведет ко мне. Поскольку я изначально запределен двойственности субъекта и объекта, ничто нельзя определить как нечто тонкое. Поскольку моя форма включает все, двойственность никогда не существовала. Поскольку я изначально самородная мудрость, ничем другим меня не подтвердить. Поскольку я самое сердце всеобщего просветления, нет иных тайных наставлений. Превосходя все утверждения и отрицания, я превыше всех явлений.
Превосходя все утверждения и отрицания, уровень вашего глубина медитации и вообще просветления зависит от того, насколько вы превзошли утверждения и отрицания. Если есть у вас фикса о каких-либо идеях, утверждениях или отрицаниях, или вы занимаете какую-то крайнюю точку зрения, это означает, вам еще не удалось выйти за пределы понятий и утвердиться в неконцептуальной осознанности. Иногда монах или послушник говорит: «Нет, я точно вот в этом уверен, абсолютно». Когда он так говорит, я говорю: вот это и есть вот этот самый мара. Когда ты в чем-то на 100% уверен, а я вот ни в чем не уверен. Не могу сказать с оговоркой ни одной вещи вообще, что есть что-то однозначное. Занимать какую-либо крайнюю концептуальную позицию, это означает в самой своей сути заблуждаться, думая, что мысли реальны, что концепции вещественны. Потому что в абсолютном бытии нет такой точки зрения, которую следует занять. И можно сказать, любая уверенность абсолютная, абсолютизированная, абсолютистская в чем-либо – это мара, заблуждение, крайность. Потому что вы – это не вы, не вы. мир это не мир. В чем вы вообще можете быть уверены? Потому что видение всего бытия – это всего лишь кармическое видение, присущее индивиду на данном уровне. А меняется уровень и кармическое видение, все тоже меняется. То есть, если вы заявляете, что вы в чем-то крайне уверены, это как бы не, принцип этого непонимания, фиксация. Это зацепка, которую следует поработать и устранить из своего ума. Это значит, ваше пространство ума где-то сжато и устойчиво цепляется за определенные участки, вместо того, чтобы распахнуться. И пока вы это не преодолеете в себе, вам даже не стоит надеяться на то, что вы овладеете когда-то в полноте этим пространством. И, к примеру, в неконцептуальных учениях очень радикально подходят к избавлению от концепций. К примеру, в дзен для этого наносят удары посохом. С точки зрения кундалини-йоги можно сказать, что это очищается нади в сахасраре и ясность повышается.
Поскольку нет ничего, что не являлось бы мной, я превыше созерцания воззрения. Поскольку помимо меня нечего сохранять, я превыше соблюдения обета. Поскольку помимо меня нечего искать, я превыше стремления к способности духовного действия. Поскольку не существует никакого места вне меня, я превыше прохождения уровней просветления. Поскольку я никогда не встречал препятствий, как самородная мудрость, я превыше всего. Будучи нерожденной реальностью,
говорится, что изначально чистое состояние превыше уровней просветления. Уровни просветления существуют только в относительном смысле. Однако, когда человек достигает просветления, можно сказать так, его клеши уходят не сразу. И естественное состояние соединяется с энергией тоже не сразу. Для этого нужно время. Это подобно тому, как солнце восходит, но оно светит, и изморозь еще не устранена, и утренний иней еще не растаял. Тем не менее, это настоящее солнце. Можно сказать, разница в уровнях просветления, она проявляется как потенция, способность естественного состояния эманировать или проявлять себя. Бывает так, что йогин может достичь полного просветления, но не овладеть пранами или божественными силами, чудотворством, превращениями и прочими вещами, в силу его карм, намерения и прочего. К примеру, в общении Будды Шакьямуни были архаты с признаками и без признаков, то есть божественными силами и без таковых. Это зависит от условий практики и от того, на что был концентрирован ум. Однако можно сказать, что сила их просветления могла быть одинаковой.
Будучи нерожденной реальностью, как истинная тонкая реальность, я превыше всего. Поскольку помимо меня некуда идти, я превыше прохождения пути. поскольку все сущее проявляется из меня, первоосновы просветления, я превосходящее все изначальная недвойственность.
Говорят, что до тех пор, пока йогин не достиг радужного тела, то четвертого уровня созерцания, то есть состояние полностью за пределами медитации, он еще не достиг. То есть говорят, что такой йогин достиг состояния одного вкуса, сома-раса. Фактически тогда все живые существа и Будды, которые еще находятся в человеческом теле, а не в радужном теле, они находятся на уровне единого вкуса. А последнего состояния они достигают в момент смерти, либо, если им удалось это сделать при жизни, то при жизни. Достижение такого радужного тела считается самым высшим и полным окончательным реализацией саруба мукти. Многие сознательно остаются на уровне единого вкуса или на уровне за пределами понятий для того, чтобы действовать в этом мире, помогая другим, оставляя часть двойственности и сохраняя некоторое умственное прилипание, добровольное к этому миру для того, чтобы интегрироваться со страданиями других. Поскольку, когда йогин вступает в состояние радужного тела и выходит за пределы единого вкуса, на четвертой стадии уже полностью разрывается связь с этим миром. И в радужном теле можно действовать только в верхних мирах формы, как пранавадехам, самхугакая. Его могут видеть только те, обладающие ясновидением, лучшие из учеников, кто обладает сильной кармической связью. Остальные уже его видеть не могут, и спасать других или помогать избавляться от страданий уже невозможно, поскольку происходит полный выход из сансары. Допустим, Рамалингу мы не можем видеть прямо в радужном теле, мы его можем видеть на мурте, либо в снах, как какую-то эманацию отдельную.
Поскольку утверждаю доподлинное знание самородной мудрости, я превыше всего, как прямое и совершенное понимание Писаний. Поскольку ничто не существует отдельно от меня, я проявляющий все превыше всего. Непонимание меня – препятствие. Поиск чего-то помимо меня – отклонение. Препятствия бывают двух видов – кармические и познавательные.
Говорит, непонимание меня – это препятствие. До тех пор, пока наш ум не воссоединился с изначальным состоянием, мы находимся подобно в сновидении, подобно человеку, у которого нет связи с небом. И даже если йогин практикует, испытывая мистические опыты, все это будет опытами мистических сил, личностного роста, но не опытами абсолюта, самотрансценденции.
Неспособность меня увидеть – кармическое препятствие. Неспособность узнать – познавательное. Поскольку все воспринимаемые явления – природа ума чистого и совершенного, не знать меня и не узнавать – два вида препятствий. Искать чего-то и пытаться достичь отклонение.
Когда мы приближаемся к таким уровням реализации, здесь очень важно, во-первых, достичь полного состояния пустоты. Когда мы проникаем в самую сущность ясного света, когда же это проникновение осуществлено, проявить такое же медитативное состояние в обыденной жизни, сделать его гибким, проявляющимся. Поэтому учителя, желая проверить реализацию своих учеников, задают им, к примеру, определенные вопросы. Если они могут справиться с этими вопросами, это означает их присутствие в повседневной жизни аналогично самадхи. Если же у них есть самадхи в медитативной позе или во сне, но в обыденной жизни оно теряется, и есть тонкая завеса и прилипание двойственности, это означает, что ученику еще надо работать и устранять такие завесы в своем уме, поскольку у него еще не выровнялось состояние сидячей медитации или осознанного ясного света во сне и повседневной жизни. Я говорил, что одна ученица у меня имеет непрерывное сознание. Она практикует более 8 лет. Она медитирует стоя по ночам, и у нее очень сильные различные опыты. Но ее осознанность во сне и состояние в бодрственном состоянии разные. Они не могут выровняться из-за того, что есть на поверхностном уровне тонкие цепляния. Эго «я» не желает еще отпускать себя.
Внемли, о великий, я вбираю все, и поэтому зовусь совершенство. Я зовусь источник, поскольку учитель, учение и ученики возникают из моих 3 природ. Прежде всего, я объясню совершенство учителя. Из моей самородной мудрости возникают 3 природы, которые проявляются как учителя 3 тел измерений. Измерение бытия, дхармакая, измерение богатства качеств, самбалакая, и измерение проявления, нирманакая.
Далее здесь говорится: «Я – сущность всех явлений. Нет ничего, что не есть моя сущность. Будда 3 времен – моя сущность. 3 мира – желание, образа и отсутствие образа – это также мои проявления. 5 великих элементов – это моя сущность». Существа 6 миров сансары – моя сущность, все неживое – моя сущность, все живое – моя сущность, все миры и их обитатели – моя сущность. Нет ничего, что не было бы моей сущностью, поскольку я – корень всех явлений. Нет ничего вне меня. Нерожденное – чудо рождения и проявление энергии, суть, 3 качества. Поскольку три времени, прошлое, настоящее и будущее, пребывают единственно во мне, состояние всех пробужденных одно и то же. Это также моя сущность. Будучи выше двойственности субъекта и объекта, подобно пространству, я объемлю все и составляю первооснову всех явлений. Моя сущность есть ум, чистый и совершенный. Я, источник, пребываю в едином состоянии. И в едином состоянии последователи йоги овладевают знанием. Такова моя сущность. Когда вы становитесь на путь дхармы, вы устанавливаете контакт с этой сущностью. Представьте, вы были сами по себе, а теперь вы обрели могущественного покровителя. Это подобно тому, как мирской человек приходит на какую-то грандиозную фирму, огромная шахта, и он вступает в нее. Огромные возможности роста, карьера, что-то наподобие. Когда вы вступаете в контакт с этим сущностью ясного света, вы чувствуете, что вы прикасаетесь к непостижимому, безграничному сознанию. Вот вы служите в Санге, занимаетесь служением, помогаете обеспечивать ретриты, делаете простирания. Все это вот связь с этой великой сущностью. Вы должны так это понимать. И чем более вы усердно очищаете себя и подносите все на алтарь этой великой сущности, тем ближе вы к ее пониманию. Словно вы подключены к огромному источнику энергии. Со временем это бесконечное состояние проясняется все больше, и вы его узнаете не как какого-то безличного абсолюта далекого, а как свое собственное состояние, как самого себя. Можно сказать, что в Санге у нас все именно так строится, чтобы установить контакт с этим абсолютным сознанием. Поскольку Санга — это проявление этой бесконечной сущности. Все, что вы не делаете, от мельчайшего служения до медитативных опытов, это как установление такого контакта с этой бесконечной сущностью. И чем больше вы отдаете себя этому, тем сильнее этот контакт. Когда этот контакт сильный, энергия этой бесконечной сущности начинает изливаться. Тогда говорят, что йогин вступил на путь без усилия, вошел в поток ануграхи, вошел во вселенский импульс. Когда энергия этой сущности изливается с огромной силой, тогда йогин уже устраняет понятие себя как медитатора, как делателя, практикующего. И эта безграничная сила действует через его тело. И теперь все зависит от того, насколько он может убрать себя и правильно созерцать. Если он может себя убрать полностью и созерцать полностью, то и безграничное сознание в его теле проявится полностью. Если он не может отпустить себя полностью и где-то оставляет что-то, то, соответственно, безграничное сознание проявится в нем частично. Вначале мы должны учиться внимательности, потом созерцанию, а потом отпусканию себя. Хотя все обычно тренируются этим вещам, делая все вместе. Для того, чтобы отпустить себя, мы должны отбросить или в повседневной жизни отбрасывать мельчайшие фиксации и привязанности, которые у нас есть. Даже самое хорошее, плохие, само собой. Даже то, что мы считаем самым-самым хорошим в себе, это все равно фиксации. То, что мы считаем себе добродетелью. Отбрасывать не значит отказываться. Скорее, мы должны накапливать заслуги, стремиться соблюдать заповеди и к хорошей карме. Скорее отказываться от личной привязанности. Есть поговорка: «Дзен забирает хлеб у голодного и меч у самурая». Таким же образом, любая личностная тенденция, в которой есть заинтересованность, фиксация, желание результата, противоречит отпусканию себя. Другими словами, мы должны обрести полную способность делать то, что нам не нравится, не делать то, что нравится, делать противоположное тому, что считаешь правильным, и так далее. Разумеется, в соответствии с учением, не в соответствии с собственным пониманием, иначе так можно наделать, далеко зайти. И когда мы обретем такую способность, это будет великое отсечение надежды и страха, и великое отпускание себя. Тогда наше «я» и состояние ясного света уравняются, и мы станем таким полностью пустым сосудом, без какой-либо связанности.
Oh.